Від Радіо Свобода. Разниця во времени. У микрофона Владимир Тольц. В эфире очередная передача, посвященная 90-летию февральской революции 1917 года. Мы уже рассказывали в наших программах о состоявшемся в понедельник в Москве представлении републикации в российской газете, написанного почти четверть века назад, сочинения Александра Солженицына «Размышления над февральской революцией». Как известно, размышления эти являются синтезом глав, изъятых Александром Исаевичем Солженицыным из его эпопеи «Красное колесо». Написанные они были еще тогда, когда автор находился в изгнании, когда существовал еще Советский Союз, в котором разбухал извечный российский нарыв противостояния народа и власти, и Александр Исаевич полагал, что Третья мировая война, сражение между демократией и мировым коммунизмом, Западом уже проиграно. С тех пор много воды утекло. Государственный коммунизм в СССР рухнул, исчез и Советский Союз, вождей которого в свое время безуспешно пытался вразумить Александр Исаевич. Сам он переехал из Вермонта в Россию, где его стали издавать и переиздавать, чествовать и даже в Думе заслушали. По ходу всех этих пертурбаций, изъятые автором из колеса главы, не пропали, но были с тех пор несколько раз опубликованы, в том числе и в интернете. Но многие ли их, однако, прочли? Я уж не говорю о «Красном колесе», которому, вопреки первоначальному замыслу автора, похоже, не суждено докатиться до октября 17-го. Судя по интервью Натальи Дмитриевны Солженицыной, повествование завершится где-то в апреле рокового для России года. Тут очевиден некий парадокс. Александра Исаевича даже в школе теперь проходят, но, видно, проходят как-то мимо. По крайней мере, я почти не встречал таких, кто прочел бы все до сих пор опубликованные главы «Колеса». В чем тут дело, спрашиваю я у культуролога и социолога, сотрудника Левада-центра Бориса Дубина.
Насколько я могу судить, все-таки по нашим опросам, конечно, это слишком большая, ну, такая рыболовецкая сеть, она не ловит небольшие группы, которые могут быть объединены каким-то там новым интересом или каким-то ретроспективным интересом к Солженицыну. Но если вот брать все-таки такие более общие вещи, то, конечно, Солженицын не относится к числу читаемых сегодня писателей в любых кругах. Это касается и более образованных и менее образованных, если говорить о них как о массовых. У самих его исторических романов с самого начала, надо сказать, в, ну, такой более подготовленной среде российской, которая все-таки читала, там сам издат, там издат, вот, отношение к этим романам было чрезвычайно сдержанное, как к литературе, и сдержанное, как к историческому источнику. Возможно, это повлияло на дальнейшую судьбу этих вещей уже после того, как они были опубликованы, ну, так сказать, в относительно свободных условиях, стали доступными и так далее. Все-таки краткий период, когда имя и слово Солженицына, и, по крайней мере, несколько его основных вещей, «Архипелаг ГУЛАГ» прежде всего, были, ну, создали такой прорыв информационный в Советском Союзе, он прошел. Он прошел очень быстро. Как бы вот сама идея и тогдашняя расстановка сил, с одной стороны советская, с другой стороны коммунисты, которые как бы угрожают возвратить это самое советское, противостоящие им реформаторы и их глава, значит, сначала Горбачев, потом Ельцин. вся вот эта конфигурация ушла, и очень быстро ушла в прошлое. Большинство россиян об этом просто не хотят вспоминать. Сейчас, как бы 90-е годы, это большая черная, такая широкая черная полоса, которой не хотят вспоминать большинство живущих в России. Это касается и фигуры Ельцина и Горбачева, это касается самой темы реформ, это касается тех вопросов, которые все-таки в тогдашней ранней прессе и средствах массовой информации, телевидении были подняты, пусть очень грубо, публицистично, поверхностно, но все-таки были подняты. Вся эта композиция, она ушла в прошлое, и как бы россияне к ней не хотят возвращаться. Поэтому сегодня вокруг события там, юбилея февральской революции, возможность вернуться к обсуждению некоторых очень важных тем, почему вслед за февральской была октябрьская, почему одна не победила, а другая победила, ну, вот таким образом, как она победила, чего это стоило, ну, а, соответственно, и судьба фигуры Солженицына, идей Солженицына, книг Солженицына. Возможность сегодня вернуться к этим темам в сколько-нибудь широком обсуждении, я такой возможности не вижу. Хотя она была бы далеко не бесполезной, и какие-то аспекты обсуждения мне и самому были бы чрезвычайно интересны.
Между тем, представление современных россиян о том, что произошло 90 лет назад, в феврале 17-го, мягко выражаясь, весьма приблизительны. Вот лишь часть ответов об этом, которые по моей просьбе получила в Петербурге Татьяна Волович.
Роспуск Думы, временное правительство, раз, два, три штуки было. Ну и там большевики устроили, там бучи, скандалы, прочее в Думе.
Скурнули Николашку, создалась вроде бы буржуазная республика, паршивая и бесполезная. Потому что те, кто пришел к власти, ее с толком не использовали. Народ продолжал бунтовать, потому что смена царя на временное правительство ничего ему не дала. И как результат, 25 октября.
Без понятия, на самом деле.
У нас просто история не очень хорошо.
Вы прочитайте Солженицына, и вам все станет ясно. Все началось еще раньше, чем в 17 году. Тогда были приняты такие решения, что Россия стала бы самой демократической страной. Надо было не так резко все делать.
То, что освещалось в школе, все не совсем правда. А верных источников я, наверное, не искала.
Революция была февральская, так свержение вышли, царя вот это.
У нас осталось сразу взятие зимнего.
Это вообще было в октябре.
Тогда обшивочка вышла. Уже давно в школе не учился.
В школе проходили, конечно, по истории. Конкретные события я забыла. А передачу недавно смотрела о февральской революции. Но, если честно, не очень прониклась.
Какие ассоциации могут возникать? Дворцовая площадь, наверное, штурм зимнего, что еще может?
Это октябрь 17-го, а февраль?
Февраль ничего тогда, уже не помню.
Ну что, революция, монархия свергнулась, и якобы демократическая революция произошла. И все пошло не так, как запланировано.
Красная смута пришла на сторону, грубо говоря, своего дебоша. Ну, короче, я не за красных, я за белых.
Переворот случился царского режима на советский режим.
Нет, про октябрь знаю, а про февраль смутно.
Я программист, поэтому для меня это сложно. Плохое восприятие элементарных знаний у меня просто.
Почти ничего, потому что в школе в мое время, да, по этому вопросу было уделено очень мало внимания. Это был период блокадный, освещались другие события.
Я знаю только в пределах школьной программы, больше я ничего не знаю. Это раз, во-вторых, я приехала из Белоруссии, поэтому если вас сейчас изучают, то у нас каким-то образом еще мое поколение изучало, ну а сейчас я не знаю, изучают или нет в школе февральскую революцию.
Февральскую революцию, как я уже сказал, всюду, не только в школе, проходят, они изучают. И на этом фоне идея заново переиздать солженицынские размышления над ней, причем гигантским тиражом в 4,5 миллиона экземпляров, имеет, казалось бы, колоссальный просветительский смысл. Правда, главный вопрос тут, сколькими людьми это окажется прочтенным, он остается. Борис Дубин.
Я не думаю, что у этих републикаций Солженицына будет, ну, такой большой сильный социальный отзвук. Вряд ли. Судя по всему, и этот круг идей, и фигура Солженицына как, ну, такого рупора свободной мысли, главной силы, главной такой символической фигуры в противостоянии всему советскому, вот весь этот комплекс идей, символов, он все-таки ушел с переднего края общественного сознания и, в общем, даже и в более-менее узких группах интеллигенции, интеллектуалов, я не думаю, что эта републикация будет большим событием. Хотя само по себе событие февральской революции и как бы возвращение к опыту того, что не удалось, была бы чрезвычайно актуальной. Другое дело, что мало кому из общественных сил сегодня, тем более государственных средств массовой информации, эта тема нужна и важна. Наверное, эту точку отметят, но не более того. Я тут не жду как бы серьезных информационных поводов и серьезных, сильных, заинтересованных, глубоких, аналитичных или хотя бы по-партийному страстных информационных высказываний.
Воспроизведение правительственной газеты сочинения четвертьвековой давности имеет, несомненно, и актуальный политический смысл. Это не скрывали в своих выступлениях, участвовавшие в презентации новой публикации размышлений, супруга писателя Наталья Дмитриевна, сам автор, к сожалению, не присутствовал, уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, кинорежиссер Андрей Кончаловский и директор Института российской истории, академик Андрей Сахаров. Это же подчеркнули и издатели, сообщив, что солженицынские размышления будут в ближайшее время разосланы ими всем госчиновникам и депутатам. Как сказал главный редактор российской газеты Вячеслав Фронин, я цитирую, «ввиду приближающихся парламентских и президентских выборов». Наталья Солженицына заметила, однако, про мужа.
Такие конкретности, как выборы, он про это уже особенно сильно не думает.
Но это замечание отнюдь не исключает политической окраски публичного представления старой солженицынской статьи. Тем более, что, по словам Натальи Дмитриевны, Солженицын по-прежнему живо интересуется политическими событиями и остро на них реагирует.
Он действительно очень внимательно следит за тем, что происходит, и очень болезненно воспринимает состояние страны. Он считает, что за последние годы сделано довольно много, ну, не за самые последние, но вот, в общем, так сказать, сделано довольно много как раз верных шагов в международной политике. И как-то вернулся некоторый такой вес России, не надутый, а реальный. Но он очень озабочен тем разрывом, о котором сегодня говорили уже неоднократно, который реально присутствует, который никто не отрицает. Это разрыв, который надо уметь слышать. Если власть его не услышит, то могут быть не обязательно революционные, но тяжелые, тяжелые последствия. И кроме того, это просто необходимо для того, чтобы... Сейчас ведь... Понимаете, мир стал другой, он совсем другой, он не тот, который был в начале прошлого века. И при скорости тех процессов, процессов глобализации, которые происходят, мы соскочим с карусели, нас не будет. Вот эта медленность реакции власти, она его очень беспокоит.
Хотя с момента презентации прошло менее недели, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что давние рассуждения Солженицына в ближайшее время могут оказаться предметом, если не прочтения, то уж по меньшей мере цитирования в казенных речах и сырьем для формирования некой политической линии. По Первому телевизионному каналу уже назидательно цитировал их Михаил Леонтьев, которого иные готовы воспринимать как телевоплощение аргументации и решимости первого лица. Сами рассуждения Нобелевского лауреата о феврале 17-го, несомненно, достойны отдельного рассмотрения, и в одной из передач мы обратимся к этому. Сейчас же стоит отметить то, на что обратила внимание супруга писателя Наталья Дмитриевна, отметив, что сейчас некогда понимать, что было 90 лет назад. Тем не менее, это необходимо, поскольку и в недавнем прошлом некоторые ошибки февраля 17-го были повторены.
Грандиозная ошибка была такая, она была и в феврале, была и сейчас. Новая власть все свое внимание и все свои, так сказать, интеллектуальные и психические силы обращала на боязнь реставрации, на действия, которые должны были, так сказать, обрубить там хвост или голову предыдущей власти. В то время как во время революции необходимо думать о том пути, который лежит впереди. И всем казалось, и в 90-х годах тоже, что если убрать предыдущую власть, которая как бревно лежит на нашем пути, то дальше путь свободен и открыт. Но свободен не значит легок. Свободен – это путь огромной ответственности и профессионализма, который не проявили наши, как это называется, лидеры перестройки, или как они называют, в общем, не проявили люди, которые вели страну в начале 90-х годов. Это самая главная ошибка. Кроме того, есть еще такое, как бы внешне это выглядит только эмоционально, но на самом деле это имеет глубокие корни и очень русское такое явление. Вот февраль, картины февраля, Александр Александрович взял их нисколько не из своего художественного воображения, а вот из этих сотен свидетельств. Это невероятная эйфория, разлитая по Петербургу, вот в том самом тонком слое. Это эйфория, которая покрывала все, которая подчинялась, вы знаете, атмосфера играет огромную роль. Она воспитывает всех, она убеждает тех, кто, может быть, сомневается, не только самих носителей эйфории. То же самое происходило в 91-м, то же самое происходило здесь у нас. Эйфория – это не вина, но во время эйфории люди не способны принимать здравых решений.
Эйфория 91-го, о которой говорит Наталья Солженицына, давно уже кончилась. Прошло более полутора десятков лет, страна и система ее управления, да и правители, в которых Александр Исаевич, рассматривая их со времени последнего царя и до последнего генсека, всегда и справедливо находил немало профнепригодности, а то и попросту порочности, все это поменялось. Ну а если остановиться на первых лицах, управлявших или пытавшихся управлять процессом изменений, эти поменялись каждый внутри себя многократно. Если Горбачев из генсека-вседержителя плавно все-таки эволюционизировал в президента демократизирующегося общества, организм которого оставался обезображенным коммунистическими язвами, процесс этот был резко пресечен в августе 91-го, то преображение Ельцина из секретаря обкома в демократического царя Бориса было просто стремительным. О трансформации пригретого Собчаком малозаметного чекиста-коммуниста из захолустной дрезденской резидентуры в восседающего в царских хоромах строителя собственных яхт, резиденций и вертикали собственной власти я уже не говорю. Солженицын за отчетный период, да и за все 25 лет, отделяющих нас от написания им того, что ныне выдается за литературную и политическую новинку, изменился меньше. Он, судя по словам его жены, по-прежнему принимает близко к сердцу все беды России. Он по-прежнему считает, что отсутствие сильной верховной власти в ней может оказаться дополнительным источником этих бед, и по-прежнему готов эту власть вразумлять. Мне кажется, сейчас ей оказалось политически удобным продемонстрировать, что она его почтительно слушает. Естественное желание найти параллели сегодняшнего в прошлом и уже процитированное замечание Натальи Солженицыной, что ее муж одобрительно относится к международной политике России, сразу породили далеко идущие выводы толкователей. Итальянская «Стампа», к примеру, написала, что, я цитирую, «все громче звучат голоса тех, кто настаивает на том, чтобы нынешний лидер остался в Кремле, несмотря на противоречия Конституции». И назвала нынешнюю публикацию, не больше, не меньше, как, опять цитата, «посланием царю Владимиру». Мне кажется, последняя фраза – типичный испорченный телефон. Все-таки текст-то написан четверть века назад. Солженицын тогда и не подозревал о существовании в Дрезденском доме советской германской дружбы этого юного чекиста. И возьму на себя смелость еще одного предположения. Вряд ли и молодой коммунист Путин мечтал в ту пору о шапке Мономаха. Так что писалось-то не для него лично. А вот для кого и для чего перепечатывалась российской газетой? Борис Дубин.
Тут Может быть, самое было бы правильное попытаться предсказать реакцию Путина, если действительно основной адресат, скрытый адресат этого послания, это нынешний президент. Вот. Но тут реакцию предсказать довольно сложно, поскольку слишком много переменных, которые приходится учитывать этой фигуре сегодня. Как именно в весь этот круг переменных впишется в републикацию этого текста, не могу предсказать. Не могу исключить, что, например, примет к сведению и даже где-то упомянет. Потому что все-таки сейчас такая, ну, как бы эклектическая идея собирания всего, что может так или иначе стать символом российской державы в ее нынешних претензиях и в ее нынешних запросах, в ее нынешних попытках себя представить, так сказать, наследницей всех великих держав, которые были на территории России за долгие столетия, я не исключаю, что приберут и это событие и попытаются найти ему какое-то место в большом таком музее или иконостась. Не могу такого исключить. Но сама адресация, скажем, к депутатам сегодня, с точки зрения их влиятельности в стране, ну, это просто фигуры несуществующие. Вот. Они не влияют на общественное мнение ни в какой степени. Сами они, может быть, конечно, примут это в расчет, может быть, даже будут обсуждать на каких-то там своих собраниях. Но, решение о третьем сроке главная фигура будет принимать абсолютно невзирая на какие бы то ни было мнения, каких бы то ни было депутатов. И, возможности влияния этих депутатов на широкое общественное мнение сегодня, любых, левых, правых, кроме, тех, которые вот символизируют собой центр и партию власти. Влияние их на общественное мнение, в общем, никакое. Поэтому вот такая складывается ситуация класса вопиющего в пустыне.
Что ж, обращаться к слепым поводырям слепых Александру Исаевичу не привыкать. Его латентное желание глаголом жечь сердца чиновных людей столь же постоянно и бесспорно, как и антилиберальный пафос заново опубликованных ныне размышлений над февральской революцией, в которых Солженицын винит в февральских и последующих бедах и монаршью власть, не способную ни к подавлению, ни к реформам, и весь правящий класс, который, по его словам, потерял чувство долга, и забывший Бога народ, готовый к дележу чужого и ничтожных, по его словам, вождей февраля, как и монарх, без боя сдавших страну. Разница во времени, политическое эхо историосовских размышлений 25-летней давности. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий передачи Владимир Торцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Копенгагене вторую ночь происходит столкновение бунтующей молодежи с полицией. По некоторым сообщениям задержаны десятки человек. В подмосковной Балашихе избиты активисты молодежного яблока, проводившие пикет. Нападавшие заявили, что Балашиха – территория «Единой России». В Москве в пятницу погиб корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов. Он выпал из окна 5-го этажа. По предварительным данным, это был несчастный случай. Организаторы марша «Не согласны» в Петербурге не намерены отказываться от проведения акции 3 марта, несмотря на противодействие властей. Парламент Чечни проголосовал за назначение Рамзана Кадырова президентом республики. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу гражданина России Романа Белевицкого, подавшего жалобу на нарушение его прав в тюрьме. Правительство России должно будет выплатить Белевицкому 10 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания призвал как можно скорее завершить представление кандидатуры в новое коалиционное правительство. В Словакии в результате взрыва на военном предприятии погибли по меньшей мере 2 человека, десятки получили ранения. От 5 до 16 человек считаются пропавшими без вести. Президент США Джордж Буш посетит в субботу Южные Штаты, пострадавшие от ураганов. По данным властей, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 20 человек. Командующий силами коалиции Джон Крэддок заявил, что в Афганистан необходимо направить еще более 1000 военнослужащих. Генерал подчеркнул, что талибы готовятся к крупному наступлению. Министр армии США Фрэнсис Харви ушел в отставку из-за скандала в связи с плохим уходом за ранеными солдатами.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофона Владимир Тульц. Поскольку моя коллега Ольга Эдельман в отъезде, вести передачу я буду в одиночестве. А тематически она продолжит то, о чем говорилось и не раз уже в программе «Разница во времени». Речь вновь пойдет о 90-летнем юбилее февраля 17-го. Как я уже отмечал, события того времени весьма слабо сохранились в массовом сознании. Но вместе с тем люди с легкостью необыкновенной отвечают на вопрос, какую роль февраль 17-го сыграл в российской истории, и сравнивают произошедшее тогда с происходящим ныне. Вот иллюстрация сказанного. Опрос, проведенный на этой неделе на питерских улицах, Татьяны Волович.
Ну, они открыли, в общем-то, путь к более демократическому развитию России. Только открыли, а толк никакого от этого не получился. Потому что там хоть, ну, я бы сказал, такого воровства не было. А здесь к власти пришла шайка воров, которые растащили то государство и ту экономику, которая создавалась всем народом.
Ну, сравнивать не знаю, вряд ли сравнивать, потому что это совершенно крутой поворот истории. Таких поворотов крутых сильно было, наверное, не так много, поэтому сравнивать, ну, не знаю, с чем.
Очень повлияли. В царское время жил народ лучше. Я там не жил, я только понаслышке, поэтому я не могу вас сравнить.
Конечно, каждое событие влияет на историю, которая проходит в стране, безусловно, оно влияет на жизнь. Конкретно я не могу сказать, какие современные действия или последующие действия после этого события имели аналогичное значение или влияние. Другие уже цели, другие возможности и другие стремления руководителей были.
В самом худшем своем проявлении. Коммунисты разграбили Россию. Они не умели ничего делать, не умели ничего создавать.
В плане неподготовленности, наверное, 91-й год или конец 80-х.
Но любое событие влияет на ход истории. А тем более такое, как отречение царя, конечно, влияет. Но аналогично, наверное, 91-й год. Где-то аналогия такая тоже, можно сказать, конец. Ну, монархия, ЦК КПСС было.
И все-таки в центре нашей передачи не исторические фантазии современных нам жителей главного города февральской революции, а документ, тоже, впрочем, фантазии не лишенный, исходящий от одного из главных персонажей февраля 17-го. Документ этот хранится в фонарархиве Русской службы «Радио Свобода». И в этом году ему исполняется 40 лет. В 67-м о том, что произошло в феврале 17-го, в интервью «Свободе» рассказал бывший премьер Временного правительства Александр Керенский. Вот это уникальная запись.
Александр Федорович, вы были председателем Совета министров во Временном правительстве.
Я был министром юстиции, потом я был министром армии и флота, потом я был министром-председателем, сохраняя пост министра. А потом я был после Корниловского восстания, которое было остановлено Временным правительством в ту же ночь, когда оно началось, я стал по требованию военных же то есть, правильно сказать, генерала Алексеева, я стал верховным главнокомандующим, а он моим начальником штаба.
Александр Федорович, в этом году во всем мире отмечалось 50-летие февральской революции, которая свергла монархию и создала в России первый в ее истории подлинный демократический строй. Александр Федорович, что вспоминаете вы об этих исторических днях?
Очень много. Революция 17-го года была довольно парадоксальной, потому что накануне начала взрыва у меня на квартире было собрание всех левых партий, в том числе и большевиков. И когда я им сказал, что мы находимся сейчас в состоянии революции и что мы должны быть готовыми к ответственной работе и за сохранение порядка и развития событий в нормальном, насколько это возможно, виде, тогда два представителя крайне левой, Юренев, представитель межнационалки, на самом деле потом он был большевик, был послом в Токио и так далее, и в конце концов был казнен Сталином, а другой был Шляпников, очень видный сотрудник Ленина, который был прислан из-за границы. И они ответили на мое обращение к присутствующим очень определенным заявлением, что мы в Таврическом дворце, в Государственной Думе занимаемся разговорами и друг друга гипнотизируем. На самом деле никакого намеков на революции нет. Реакция крепчает с каждым днем. И вместо того, чтобы заниматься декламациями, вы лучше займитесь сбором денег на долгое время пропаганды, потому что у вас есть связи с теми кругами, которые эти деньги могут дать. Это было вечером 26 февраля. А в 12 часов ночи председатель Государственной Думы Родзянко получил указ от императора, фактически еще гораздо раньше написанный, и дата была проставлена уже министрами, оставшимися в Петербурге. Сам государь уехал в Ставку. И когда была объявлена отсрочка заседания Государственной Думы, в это утро, рано утром, восстал Волынский полк. То есть, правильно сказать, учебная команда Волынского полка застрелила офицера, и этот полк должен был выйти на улицу.
Вы слушаете голос Александра Федоровича Керенского, бывшего премьер-министра Временного правительства.
Эта революция была совершенно неожиданна. Правильнее сказать, распад власти благодаря войне и нелепой политике императора достиг такого состояния, при котором уже дальше терпеть было невозможно. Ибо надежда была только на то, что Государственная Дума и все организации, работавшие на оборону страны, как-то спасут Россию от того плана, который хотел выполнить государь с своими ближайшими сотрудниками в министерстве и вне министерства. И когда 2 марта государь отрекся, это было совершенно неожиданным взрывом такой психологической бомбы по всей стране, потому что этого никто не знал, вообще мало в России, мало знали о том, что происходит в Петербурге. Но особенность этой февральской революции заключалась в том, что вместе с отречением государя, совершенно неожиданно и не предусмотрено никем, исчезла вся администрация государства. Исчезли все губернаторы, жандармы, полицейские. И мы, люди, которые случайно или не случайно оказались во главе России тогда, были в трудном, почти безвыходном положении. Потому что в наших руках не было никакой административной власти. И надо было создавать, восстанавливать разрушенный аппарат государства. И это можно было сделать только усилиями самого народа. И эти усилия начались тогда же. Потому что повсюду, где администрация исчезла, или добровольно в некоторых местах этих губернаторов арестовывали, полицейские все бежали, и то же самое было на фронте. Фронт внезапно оказался распавшимся. потому что солдаты потеряли способность повиноваться и воевать, а офицеры способность командовать. Вот какое состояние было России в то время, когда война была в самом тяжелом периоде, и когда нужно было во что бы то ни стало продолжать оборону страны. Первый секретарь временного правительства, князь Георгий Евгеньевич Львов, был по природе и по всей своей работе глубокий и настоящий демократ. Он не растерялся, и мы все с ним вместе тоже не растерялись. Тогда мы верили в разум и совесть и патриотизм русского народа и народа вообще России. И первым манифестом временного правительства было сказано, что отныне будет создан новый государственный строй, опирающийся на волю народа, на права свободного человека.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Мы знакомим вас сегодня с интервью, которое дал нашему радио в 1967 году бывший премьер Временного правительства Александр Керенский.
Александр Федорович, молодежь России в настоящее время, несомненно, задает себе вопрос, сошла ли революция с рельс из-за преступлений Сталина, или ее неудачу надо искать в ленинизме, в личности Ленина? Когда вы впервые встретились с Лениным?
Я с Лениным видел его два раза на первом съезде Советов и фронтовых комитетов. Он говорил, я ему отвечал один раз и два раза. Лично с ним я никогда не разговаривал. Я никогда не разговаривал лично ни с Лениным, ни с Троцким. Отчасти потому, что я начал свою политическую работу тогда, когда они уже все были в эмиграции. Ибо эти люди ушли в эмиграцию еще в 1905 году. В России советское тоталитарное правительство старается восстановить облик или превратить Ленина в нечто священное, ибо всякая диктатура, и тоталитарная в особенности, не может существовать, не опираясь на какого-то более или менее легендарного героя. Маркс ведь был ученый, с Энгельсом писали книги, но один из его поклонников прежних написал правильно, что если бы не было войны и не было бы этого взрыва марксизма в России, то об этих книгах теперь уже только ученые читали бы и брали бы с полки, когда писали бы историю экономического развития Европы. Но ленинский марксизм был еще ухудшенным изданием. Я совсем не отрицаю то, что Ленин был человек первой величины. Но его качества заключались не в его научных знаниях, не в его государственных способностях, а в невероятном понимании отрицательных сторон человеческой природы и способности превращать каждую научную мысль, каждую историческую мысль в острое орудие демагогической борьбы. Вся его работа была превращение научных мыслей в демагогические орудия пропаганды.
Вы слушаете голос Александра Федоровича Керенского, бывшего премьер-министра Временного правительства.
У Ленина была одна идея, которая руководила им, когда он ехал в Россию, и когда он там работал в России в первые годы. Эта идея была превратить международную войну, империалистическую, гражданскую войну народов, классовую войну. И задача заключалась в том, чтобы организовать индустриальный пролетариат во всем мире для этого переворота, для того, чтобы довести дело Маркса до конца и сделать скачок в царство свободы через к диктатуре пролетариата. И когда он приехал в Россию, он, прощаясь с немецкими своими товарищами, в прощальном письме писал: «Россия — страна отсталая, земледельческая. Наш пролетариат очень слаб. Он сам не может совершить мировую революцию. но он может быть авангардом. Он может дать возможность европейскому пролетариату организоваться до этой революционной борьбы, ибо он верил, что подлинная пролетарская революция будет в промышленных, наиболее развитых странах Германии, Англии. И как это ни странно сказать, он настолько не понимал, что такое Соединенные Штаты, что третьей страной для пролетарской революции он называл Соединенные Штаты. И он это предсказывал Зиновьеву, что это случится не позже, как через 8 месяцев. А что касается России, интересов России, интересов народа, интересов рабочих, то когда к нему приехал осенью его товарищ старый, некий Соломон, образованный культурный человек, сын одного из русских старого режима сановников, он, когда тот сказал ему: «Ильич, что ты делаешь? Как, что ты делаешь? Я, говорит, строю здесь социализм. Какой здесь может быть социализм?» Тогда Ленин рассердился и сказал: «А впрочем, послушай, плюю я на твою Россию, на вашу Россию. Мне нужна это как аванпост мировой революции». И он беспощадно уничтожал Россию. Почему до сих пор, несмотря на то, что все документы связи Ленина с германским правительством, о тех миллионах золотых марок в общей сумме, 80 миллионов золотых марок, это все удостоверено теперь документально, он получал, он на это работал, он требовал немедленно перемирия на фронтах и мира, и этого самого знаменитого Британии, который немцы, как теперь это установлено, бесспорно организовали особые команды для того, чтобы обманывать русских простых солдат в окопах и уверять им, что Германия не хочет воевать с Россией и влюблена в русский народ. И даже Сталин, когда он вернулся из ссылки, 15 или 16 марта написал статью и писал в этой статье, что призывы к сепаратному миру и к братанию есть измена. Что во время войны за Отечество это есть измена. Сталин, не я и никакие другие клеветники на чистые ризы. Это Сталин писал.
Так в 67-м, через полвека после событий 17-го года, рассуждал о них бывший премьер Временного правительства Александр Керенский. О нем было много уже забытых мифов и анекдотов, про него можно прочитать во многих исследованиях и энциклопедиях, в том же «Красном колесе» Александра Солженицына. Да только кто читает, кто помнит все это? Гость нашей сегодняшней передачи – известный питерский историк и телеведущий Лев Лурье. Лев Яковлевич, что бы вы, выслушав 40-летней давности интервью недолгого российского премьера, могли сказать нашим слушателям об этом человеке?
Ну, о Керенском рассказать довольно легко, потому что действительно, в какой-то степени, я здесь согласен с Александром Исаевичем Солженицыным, события, которые все мы помним, события 89-го, 91-го, 93-го года, да, российская последняя демократическая революция, она в некотором смысле похожа на революцию февральскую. И так же, как эта революция вынесла множество случайных людей, которые просто исчезли, так и февральская революция поставила в центр внимания каких-то героев на час, да, рыцари на час, как сказал Чернышевский. Ну, грубо говоря, я не хочу, так сказать, прямо сравнивать, но помните капитана, уже даже не помню, капитана или майора Терехова, да, который привел танки к Белому дому? Или там героев перестройки Гляна Иванова? Я не сравниваю их с дипломированным юристом и порядочным человеком, таким замечательным, в общем, по душевным качествам, как Керенский. Но, в принципе, история такая же. Герой появляется и исчезает. Это герой одной мизансцены Керенский, который, конечно, был погублен вот этой несчастной, неожиданно свалившейся на него славой и известностью. Как говорят вот в шоу-бизнесе, это сбитый летчик. То есть человек, на которого возложили история какую-то ношу, которая ему была абсолютно не по силу.
Лев Яковлевич, накануне этой передачи мы провели блиц-опрос на улицах Петербурга и выяснили то, о чем, в общем-то, и раньше догадывались. Представление многих россиян о событиях февраля 17-го, скажем так, смутны, нелепы, а порой и чудовищны, а то и вовсе отсутствуют. Помимо прочих ваших занятий, я знаю, вы преподаете историю детям. Что, учитывая названные мной особенности массового знания, скорее незнания об этом роковом моменте русского прошлого, вы считаете важным рассказывать вашим ученикам?
В феврале самое такое интересное, это то, что его никто не ждал. Его не ждали ни так называемые либералы, то есть политики оппозиционного лагеря, ни начальство. Те, кого Николай II поставил охранять порядок в городе, не ставка. И поэтому это вот история какого-то, ну, в общем, в некотором смысле кошмара, не кошмара, но перехода из одной стадии в другую совершенно неожиданного. И вот про это, про то, как, казалось бы, уверенная в себе власть, опирающаяся на армию, жандармерию, военно-морской флот и десятки тысяч чиновников, в течение недели полностью потеряла ориентацию, вот про это я рассказываю. Для меня это чрезвычайно важно. Это история про то, как общество, как бы сказать, как страна, лишенная того, что сейчас называют гражданским обществом, может вот так обрушиться совершенно, как леса на здании, да, как здание сложится во время землетрясения. Вот это для меня самое поучительное в этой истории. В этой истории действительно нет героев, нет людей, которым хотелось бы сочувствовать. Ни с той стороны, ни с другой. Ни Путепову, ни Кирпичникову, ни Николаю II, ни Керенскому. В этой ситуации сочувствовать особенно не хочется. Это действительно такая совершенно толстовская ситуация. Вот действительно толстовское видение истории с этим дифференциалем миллионов воль, оно как-никак лучше подходит к февральской революции. Это такой процесс стихийный, как цунами.
Так считает сегодняшний гость программа «Документы прошлого», известный питерский историк, автор многих исторических программ и фильмов на телевидении Лев Лурье. Лев Яковлевич, в связи с нынешним юбилеем февральской революции, в связи с недавней републикацией глав, не вошедших в «Красное колесо» Солженицына, об этом мы уже говорили в первой половине этого радиочаса, сейчас довольно часто возникает вопрос о сопоставлении, противопоставлениях и параллелях нынешней российской действительности и событий февраля 17-го. Пример такого народного, если угодно, сопоставления мы привели в начале этой передачи. А вот что вы, историк-профессионал, можете сказать на эту тему?
Видите, события конца 80-х, 90-х годов, конечно, были гораздо более, ну, мягкими, что ли, благоприятными и вообще позитивными в сравнении с февральской революцией. Это объясняется просто тем, что это была уже другая страна, ну, грубо говоря, страна всеобщей грамотности, страна городская. Не было войны. Поэтому можно говорить разное про август 91-го и предшествующие годы. Там люди погибли на Садовом кольце, но, конечно, количество жертв и последствия февраля были гораздо более оглушительными. Это действительно такое страшное столкновение, если хотите, города и деревни, совершенно расколотого общества, в котором никто никого не понимал, и не было никакого способа объяснить. То есть, грубо говоря, это были почти, вот как говорил там Ленин, две культуры в одной культуре. Это было, по крайней мере, пять культур в одной русской культуре, и представители одного слоя не могли говорить с другими. В 91-м году этого не было. Мне кажется, что и откат от февральских свобод был гораздо более значительным, чем откат нынешний от августских свобод. То есть, грубо говоря, маятник таким же образом колебался и колеблется, но его амплитуда меньше.
События августа 91-го, пусть недавнее, но все-таки прошлое, более того, как показывают социологические опросы, это время наши современники вот в 2007-м вспоминать не любят, разлюбили. А что можно говорить о сопоставлении именно наших дней, сегодняшних, настоящих, и событий, процессов февраля 17-го?
Февраль 17-го – это действительно как бы часть процесса. Это не только стартовая точка. И, конечно, наше время удобнее сравнивать вот действительно с 29-м годом, да, или началом 30-х, который является противоположностью. То есть сначала было мощное землетрясение, а потом была некая реакция, которая в истории бывает. И, конечно, сравнивать нынешнее время с февралем бессмысленно. Как глядят на февраль и как глядят на август, да, здесь есть схожие черты. И февраль, и август приветствовалось огромным количеством людей с необычайным энтузиазмом. Тем сильнее было их разочарование лет через 5-10. Причем это разочарование и в смысле февраля, и в смысле августа было почти всеобщим. В этом есть параллель, конечно.
То есть я верно понял, вы вслед за Александром Исаевичем Солженицыным полагаете, что русская революция закончилась к началу 30-х всего лишь?
Я, к сожалению, не читал Александра Исаевича, тем приятнее мне узнать, что да, конечно, русская революция закончилась в начале 30-х. Итогом русской революции стала индустриализация, коллективизация и культурная революция, и сталинское правление. Со всеми его, не могу сказать плюсами, но во всем его противоречии с урбанизацией, с уничтожением старой деревни, с организацией всеобщего сначала начального, а потом неполного среднего образования, да, это следствие февральской революции.
Спасибо, Лев Яковлевич. Моим собеседником был историк Лев Лурье. Для сопоставления приведу короткую цитату из сочинения Солженицына, с которым Лев Лурье не знаком.
Несомненно, что в 20 веке в России произошла величайшая, кровавая, необратимая революция всемирового значения. Необратимостью и радикальностью перемен только и определяется революция. Если в феврале было мало крови и насилия, и массы еще не раскатились, то все это ждало впереди. И вся кровь, и все насилие, и захват народных масс, и сотрясение народной жизни. Наша революция закончилась лишь искоренением крестьянства в 30-32 и перетряхом всего уклада в первой пятилетке. Так вот и катилась революция 15 лет.
Документы прошлого. Сегодня мы познакомили вас с хранящимся в фоноархиве Русской службы радио «Свобода» интервью бывшего премьера Временного правительства Александра Керенского, одного из главных персонажей, но, как считает участник этой передачи историк Лев Лурье, отнюдь не героя, февраля 17-го. Продюсер передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Торц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».